была великая цивилизация, которую одни построили, а потом подросли другие и разбазарили богатейшую страну. И так случалось сотни и даже тысячи раз. Однажды являлась молодежь, которая больше не парилась о том, о чем парились их отцы и деды. Глядя, государства больше нет.
Что же заменяло нашим предкам понятие «прогресс»? Там было другое понятие. Оно звучало «быть как передние князи». То есть быть как первые русские легендарные князья, наследовать их уму, их силе, мужеству, упрямству, любви к отечеству. Это и есть русский прогресс. Не выдумывать новых путей. Быть как передние князи. Быть как Александр Невский.
Тем, кто очень любит мир и особенно любит западные демократические ценности, хочется напомнить, нет, не про скрепы и не про уникальный русский путь, бог бы с ними. Хочется напомнить такое простейшее понятие, называется история. Каждый из нас пишет свою историю, каждый божий день. Есть история и у нашей страны. Как ни странно покажется всем, кто, не приходя в сознание, бубнит мантру о прекрасной России будущего. Русская история – это не пыльный учебник, это часть нашей жизни. Наше прошлое – оно не в прошлом, оно здесь и сейчас. История – вещь, во многом формирующая образ наших сегодняшних мыслей, образ нашего существования и даже образ нашего будущего. Потому что прошлое иной раз отражается в будущем, как в зеркале. Мы часто думаем, что будущее нам способны описать фантасты и пророки. Не скроем, у них иногда, хотя очень редко получается. Но на самом деле, если внимательно смотреть назад, мы можем понять, что там впереди. Не только Земля круглая, судя по всему, время тоже закругляется. Чем больше над историей потешаются, глумятся и призывают отказаться от прошлого и жить будущим, тем чаще и суровее история учит нас, полощет нас, полощет и полощет, пока разум не возвращается к тем, по крайней мере, кто способен мыслить. Да, мы в уроках русского нередко говорим об истории и продолжим это делать, уж простите. Но сколько можно мусолить одно и то же, скажет иной раз подуставший зритель, познавший все и преисполненный этим знанием. Да столько, дорогие друзья, сколько понадобится для осознания, столько вот и будем полоскать. Для осознания, а значит для нашей общей победы. Столько, сколько нужно для общего понимания элементарных на самом деле вещей. Столько, сколько необходимо, чтобы разглядеть нашу общую пуповинную связь с этой самой пресловутой скучной историей, в которой все уже на самом деле было. Мы все уже там проходили, и теперь опять ищем старые грабли, чтобы с гордостью на них наступить. Слишком уж болезненно происходящее с нашей страной в настоящий момент напоминает то, что случалось прежде, случалось даже не раз. Смотрите сами. Итак, обратимся в Средневековье, на 790 лет назад. 13 век. Александр Невский. Контекст известный и печальный. Это была жуткая пора в истории нашего Отечества. Время, когда русский народ мог сгинуть, как сгинуло в небытие огромное количество государств и народностей. Знаете, вот есть такая расхожая, и простите за прямоту, глупая шутка. Когда начинают ругать молодежь, часто говорят, мол, расшифровали надписи в древней Месопотамии, а там написано «молодежь пошла не та». Ха-ха-ха-ха-ха. А чего ха-ха-ха-ха-ха? Вы что, не способны эту мысль до конца додумать? Где у нас это государство, которое так писало на камнях, что молодежь пошла не та? Да нет его, этого государства, оно исчезло вместе с молодежью. Была великая цивилизация, которую одни построили, а потом подросли другие и разбазарили богатейшую страну. И так случалось сотни и даже тысячи раз. Однажды являлась молодежь, которая больше не парилась о том, о чем парились их отцы и деды.
Гляньте, государства больше нет, народа больше нет, и там живут какие-то другие люди. Сетовать на молодежь нормально, это одна из форм воспитания. Более того, эти сетования вдруг оказываются правдой, периодически, очень обидной и болезненной правдой. И вот Русь 13 века, где жили наши прямые предки. Мы имеем к ним самое прямое отношение. Это наши пра-пра-пра-пра-пра-прадеды. Разбитая тогда, но, увы, зачастую враждующие княжества Русь оказалась, что называется, лакомой добычей для мощной орды и для крестоносцев, европейских цивилизаторов тех времен. Зимой 1237-38 году на Русь обрушиваются полчища Батыя. Рязань, Владимир, Суздаль разграблены и сожжены, жители убиты или уведены в полон. До Новгорода, где правит 16-летний Александр Ярославич, прозванный впоследствии Невским, ордынское войско не доходит. Русь обескровлена, и это устраивает интервентов Запада. Подчеркну, Запада устраивает. Незадолго до этого, еще в 1232 году, папа Григорий IX обращается к ливонским рыцарям-меченосцам с призывом начать активную деятельность против неверных русских. А с 1237 года по приказу папы формируется антирусская коалиция. Цитата. «Единственный раз в истории объединились три силы западноевропейского рыцарства – шведы, немцы и датчане – для нападения на русские земли», пишет историк Игорь Шаскольский. В тот момент наши земли и даже планируемый оброк, который заплатит Русь, уже были поделены римским папой заранее. Кто ж знал, что молодой Александр Ярославович окажется и дерзким, и удачливым? Пусть возраст его свершений, когда ему 16, 17, 18, 19, немногим более, вас не смущает. Это никакая не мифология, хотя и легенд вокруг фигуры Александра Невского более чем достаточно. У княжичей и других знатных людей на Руси взрослая жизнь начиналась очень рано. Когда Александру было 7 лет, он вместе со старшим братом Федором стал наместником отца князя Ярослава Всеволодовича в Новгороде. В основном, конечно, делами занимались оставленные с детьми боярин Федор Данилович и тиун Яким, но паренек уже вникал во все. В полную силу Александр начал править 26 лет после смерти отца. Тоже, знаете, впрочем, по нынешним временам, молодой человек, едва ли не подросток. Повторюсь, он принял страну, когда с одной стороны южные и юго-восточные земли были разорены жесточайшим опустошительным нашествием Орды, с другой, воспользовавшись проблемами, мягко говоря, Руси, на наши северные земли двинулись крестоносцы – шведы, немцы-тевтонцы и датчане, прикрываясь идеями распространения насаждение, вернее, католичество. Они попросту хотели распространить свою власть на богатый Новгород и иметь оттуда постоянный доход. А то эти руснявые много возомнили о себе. Можно сказать, что выбора правителю, выбора Александру, никто тогда не оставил. Меч Александра был единственным средством диалога с коллективным Западом. Поражение, как и сейчас, означало бы полное уничтожение русской государственности, религии, культуры. Русские князья и бояре, воины и духовенство подлежали истреблению, а оставшиеся живых крестьяне и горожане переходу в католическую веру и превращению в крепостных крестьян папского епископа и тевтонского ордена, которым папа авансом отдал вассальное владение земли Руси. В 14 столетии папство в своей политике широко использовало планы, в которых не последнее место занимало завоевание при посредстве Литвы России. На протяжении всего 14 столетия сохранялось силу обращения папское к Миндовгу, это литовский князь, об отторжении от России во имя пап и с их благословения одной области за другой. Литовские князья действовали так усердно, что образовавшееся Великое княжество Литовское состояло в XIV веке примерно на 9 десятых из областей Древней Руси. В середине 14 столетия, особенно при Клименте VI, Литва заняла центральное место в планах захвата Руси. Немецкий орден должен был служить связующим звеном с фронтом наступления на севере, который был организован шведами против Новгорода. На эту роль пап по координации различных фронтов против Руси до сих пор обращалось мало внимания. Это, между прочим, не русский историк писал. Это Эдвард Винтер. «Россия и папство» работа называется. Осознавая все эти перспективы, Александр Ярославич сделал выбор в целом в пользу Востока.
за что некоторые недальновидные деятели, слабо владеющие материалом, называют его до сих пор предателем. Мол, поддался Орде, не принял европейский вектор, избежал европейского выбора. А сейчас бы пили тевтонское, если бы не Александр Ярославич. Трезвейте, товарищи. Отношения с Монгольской империей были, давайте наберем воздух и признаем это, меньшим из зол. Русский означало и тогда, и много столетий затем лишь одно – православный. В отличие от коллективного Запада, Орда не претендовала на русскую православную веру, а значит, не претендовала на русскую душу, на русскую совесть, на русскую самость. Орда претендовала на русский оброк. Ну так и Европа тоже. Так что разница, если совсем просто смотреть на все это, была такая – оброк и душа, либо просто оброк. Наши западники сейчас скажут, зато русских научили бы европейским законам, европейской цивилизации, и наша история пошла бы иным путем. Ну да, ну да. Французский историк Жак Ле Гофф о крестовых походах. Вместо того, чтобы смягчить нравы, священная война в своем неистовстве привела крестоносцев к худшим эксцессам, начиная еврейскими погромами и заканчивая массовыми избиениями и грабежами. А духовно-рыцарские ордена, оказавшиеся неспособными защитить и сохранить святые земли, осели на Западе, чтобы предаться там всем видам финансовых и военных злоупотреблений. У нас бы было точно то же самое, только хуже. В то время Папа Римский был равен по статусу Богу на земле. Он сам так думал. Всем, кто не признавал его власти, было суждено исчезнуть с карты навсегда, по крайней мере, как государственная данность. Так непокорный император Священной Римской империи и германской нации Фридрих II и его сын, король Германии Конрад, исключились из числа субъектов политики и подлежали полному военному уничтожению. Лицемерные западные партнеры уже в те времена вели себя примерно как сегодня. Римский папа Иннокентий IV вел переписку с Александром, в которой хвалил его и подталкивал к отказу от православия. В послании от января 1248 года тот высоко оценил мудрость русского князя, его приверженность христианству и нежелание служить татарским дикарям. В другом послании Иннокентий IV радовался тому, что князь согласился перейти в католичество и построить в Пскове соборный храм для латинян. Видимо, папа неправильно понял одно из посланий Александра, которое до нас, к сожалению, не дошло. Уже находясь у хана Батыя, князь передал папе твердый отказ. «От вас учение неприемлем». В то же самое время папа настаивал, чтобы Запад коллективно боролся против непокорных ему нелюдей, пока они не поддадутся его власти. Немецким городам, например, это было невыгодно. Они обязаны были вводить эмбарго на торговлю с Русью по указу из Рима. Ничего не напоминает, а то похоже. Сегодня, оглядываясь на сохранившуюся документацию тех времен, можно сделать один, увы, грустный вывод. Любой европейский договор с православным уже тогда предполагал именно, что предполагал последующий обман с их стороны. Целью всех договоров было либо завоевание нас, либо подчинение нас в иных формах. Владения ордена меченосцев и тевтонцев охватывали большую часть южно-восточного побережья Балтийского моря. Они понимали, что монголы нанесли страшный удар по Руси, поэтому пора, понимали они. Крестоносцы вступили в соглашение с шведскими феодалами, которые должны были поддержать нападение на нашу страну с севера. Но Александр Ярославич, который, как выяснится потом, ни одной битвы за всю жизнь не проиграет, сначала разбил шведов на Неве в 1240 году. Отправляясь на Невскую битву, Александр произнес ту самую фразу, которую Алексей Балабанов положил в уста Данилы Багрова. Ту самую, которую наши бойцы раз за разом утверждают в зоне СВО. «Не в силе Бог, а в правде». На тот момент князю было 19 лет, возраст нынешнего первокурсника. Затем он разбил рыцарей на льду Чудского озера в 1242 году. Уникальность этих побед была в том, что они затормозили уже случившуюся экспансию. После этих побед Новгород сохранил выход к Балтийскому морю. Через 3 года после ледового побоища Александр также разгромил вторгшиеся на Русь литовские войска. А теперь только осознайте, насколько ему было трудно. При всей своей веротерпимости Орда была, конечно же, беспощадна в достижении своих, как бы это помягче назвать, экономических целей. Во время походов хана Батыя на Русь в 1237-38 годах и в 1239-1240, а также в первое время после них, молодой Александр еще ничего не решал. Решала старшая родня, князья Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, отец Александра Ярослав Всеволодович. Михаил Черниговский вскоре погиб в Орде. Даниил Галицкий безуспешно пытался получить помощь с Запада. Ярослав Всеволодович признал власть хана. Брат Александр Андрей попробовал не подчиниться и был вынужден бежать в Швецию от карательной экспедиции монголов. Александр на конфликт с Ордой не шел. Политика – вещь жестокая. Сил для противостояния с Ордой у него точно не было. Но он ждал, ждал своего часа. Он был не просто воин, он был еще преотличный дипломат. И еще строитель. Устанавливая отношения с Ордой, он восстанавливал подчиненные ему русские земли, укреплял войско и расшатанное общество укреплял тоже. Предотвращал новые угрозы из Орды, возвращал русских пленников. Так или иначе, Александр то вымаливал, то выпрашивал, то выгрызал для Руси право однажды потом освободиться из-под ордынского ига. Это был безусловный подвиг христианского служения и христианского смирения с его стороны. Рискуя жизнью, зная, что из поездки в Орду можно вернуться в гробу, как бывало с другими, его отца, к примеру, отравили там же. Он раз за разом ехал в Орду, чтобы вновь и вновь отвращать от нашей земли угрозу повторения нашествия подобного Батыеву. Существует такое позднее мнение, что Невский якобы дружил с ордынцами. Нет, это не так. Невский дружил только со своей, с нашей землей. Невский, насколько мог, выдерживал дистанцию от Орды, сохраняя независимость, а западных партнеров гнал поганой метлой с неутомимой последовательностью. В 1256 году Александру удалось предотвратить очередной совместный крестовый поход немцев, датчан и шведов. Не успев вторгнуться на русские земли, завоеватели бежали, гонимые одной вестью о приближении великого князя. Те, кто не торопился покидать нашу территорию, Александр настиг на лыжах, злым путем, как было описано. А в 1262 году, когда в Орде начались усобицы, Александр Невский совершил первый пробный удар. Во всех подвластных Александру городах началось как бы спонтанное, на самом деле, скорее всего, подготовленное восстание против монгольских чиновников, присланных из Каракорума, столицы Монгольской империи. Восстание победило. Хану Золотой Орды было не до Руси, он бился с родичами сразу на два фронта. Александр отправился в Орду на переговоры. Он был бесстрашен, да. Что тогда происходило в Орде, напомним. В 1262 году союзник Невского, хан Бирке, затеял войну против монгольского правителя Ирана Хулагу и стал требовать послать ему на помощь русские войска. Александр отправился в Орду, чтобы «смолите люди от беды той», как писал летописец. Александр пробыл в Орде почти год. Все это время он буквально отмаливал не забирать русских людей на бойню. Миссия его удалась. Сведений об участии русских войск в войнах Золотой Орды против Хулагу нет. Но на обратном пути на Русь осенью 1263 года 42-летний великий князь разболелся и умер 14 ноября 1263 года в городе-городце на Волге, приняв перед смертью монашеский постриг под именем Алексий. 23 ноября тело Александра было погребено в монастыре Рождества Богородицы во Владимире. В надгробной речи митрополит всея Руси Кирилл сказал: «Чада моя, разумейте, яко уже зайде солнце земли Суздальской». На самом деле русской всей земли. Как писал Вернадский, сделав условно выбор в сторону Орды, Александр предпочел, цитата, «отдать в рабство тело, но не исказить душу». Конец цитаты. Мудрость этого выбора доказана временем. Удар по могуществу Орды нанесет правнук Невского Дмитрий Донской. А вот православная Византия, порабощенная цивилизованными европейцами, так и не воспрянет никогда. Изнасилованная властью крестоносцев, она станет легкой добычей для турок. Александр Ярославич Невский обладал большим человеческим сердцем. Часто миловал виновных, мирил буйных родственников, отпускал пленных крестоносцев, проявлял, когда надо, неслыханное мужество и воинскую доблесть, а когда надо, чрезвычайный дипломатический такт и человеколюбие. Он был канонизирован в лике чудотворцев. Он один из самых почитаемых деятелей русской истории. Заветы его надо помнить и чтить. В Древней Руси, напомню, не было понятия прогресса. Согласно мышлению наших предков, время не двигалось вперед и не движется вперед. Это уже поздние европейские выдумки, весь этот прогресс. Что же заменяло нашим предкам понятие прогресс? Там было другое понятие, оно звучало «быть как передние князи». То есть быть как первые русские легендарные князья, наследовать их уму, их силе, мужеству, упрямству, любви к отечеству. Это и есть русский прогресс. Не выдумывать новых путей. Быть как передние князи. Быть как Александр Невский. Не принимать западных посулов. Не верить никогда им. Гнать их прочь без пощады, если ступают они на нашу землю. А с Востоком договариваться. Есть такое выражение, приписываемое Невскому: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».
Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.
Невский мог так сказать. Может, он даже так говорил, просто мы об этом не знаем. И в источниках об этом тоже ничего нет. На самом деле фраза эта является аллюзией на цитату из Евангелия от Матфея: «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Эти слова произносит Иисус Христос. Фразу со сходным посылом семинарист бывший Сталин произнес 26 января 1934 года на 17-м съезде ВКПБ, где в своем отчетном докладе говорил о Германии и Японии. Снова Запад и Восток. Обратите внимание. «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны. Кто хочет мира и добивается деловых связей с нами, тот всегда найдет у нас поддержку. А те, которые попытаются напасть на нашу страну, получат сокрушительный отпор, чтобы впредь неповадно было им совать свое свиное рыло в наш советский огород. Такова наша внешняя политика». Фразу «кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» произнес президент России Владимир Путин 9 марта 2020 года в интервью, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ну а теперь о том, кому она все-таки принадлежит в том виде, в котором ее знаем мы. Фильм «Александр Невский» вышел на экран 1 декабря 1938 года и заслужил всенародное признание. По тем временам это был нереальный мирового уровня прорыв. Сценарий писал режиссер Сергей Эйзенштейн совместно с писателем Петром Павленко. Сейчас такого писателя мало кто помнит, а в то время он был крупный деятель. В третьем варианте сценария Павленко и Эйзенштейна, опубликованном в 1938 году, фраза, так сказать, Невского, звучит следующим образом. «Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля». В этом варианте фраза вошла в финал картины Эйзенштейна, где ее произносит исполнитель заглавной роли актер Николай Черкасов. В конце фильма эта фраза была повторена в виде титров, что подчеркивает значение этих слов. Эти слова остались и в киноповести Павленко «Русь», созданной на основе фильма и его сценария. То есть автор этой фразы – он, писатель Павленко. Ну и еще один факт напоследок. 29 июля 1942 года в СССР был учрежден новый орден Александра Невского как военный орден для награждения командного состава Красной Армии. Так что, по сути, Александр Ярославич – участник и Великой Отечественной войны тоже. С его именем мы вновь поломали врага с коллективного Запада. Ну и Восток тоже без внимания не оставили. Как он научил, как он завещал.